Ну, там напишут, здравствуйте, дорогие читатели, и то хорошо. Вот, так что ничего святого в этой области не осталось практически. Ну ладно. Так вот, обращаясь к этой же книжке, вот там было обозначено, у Фридриха Перлса 4 вида агрессии, но на самом деле это был избыток, их всего 2 там четко описано, основных. Один вид – это, соответственно, то, что обозначено как аннигиляционная агрессия. То есть вот этот вот выплеск за пределы себя, который предназначен просто для уничтожения чего-нибудь. Вот, собственно, и все. Больше он ни для чего не предназначен. Это наиболее архаический такой вид агрессии, потому что дальше я уже буду рассказывать не то, что у Перлса написано, а то, что про это уже дальше, там, в размышлениях, в обсуждениях, еще где-то, вообще в работе обнаруживается. Вот. То, что не написано у Перлса. Что, соответственно, аннигиляционная агрессия – это самый первый вид агрессии, который, соответственно, который способен вот, ну, развивающийся организм. То есть это такая агрессия, которая просто разрушает чего-то. Там в крике злом ребенка по поводу того, что у него живот болит или еще что-то. Там нет никакой адресности. Это просто выплеск той энергии, которая есть внутри, но которую непонятно как направить на то, чтобы мне стало лучше. То есть, чтобы мне стало лучше, мне просто нужно привлечь внимание тех, кто за мной присматривает, чтобы они что-то сделали, чтобы мне стало лучше. Вот единственный смысл тогда такой. И в этом смысле это такой всплеск, ну, в общем, во многом саморазрушительный. То есть ну, как говорится, когда там ребенок вот, ну, орет от всей души, да, то, в общем, он может орать до той поры, пока либо не умрет, либо не устанет и не заснет. То есть, как-то из этого выходов таких, которые были бы продуктивные, поорал немножко, потом остановился, стал что-то сам соображать, куда ему лучше двигаться, все, это уже следующий возрастной период. Это значит, что уже человек как-то может регулировать вот это вот выражение вовне своей вот этой самой аннигиляционной агрессии. Но этой аннигиляционной агрессии у нас тоже полно. Это, понятное дело, самая первая реакция, которая возникает, ну, на любую опасность для организма. И поэтому, если, например, ну, я как такая, ну, как развитая, но все же обезьяна, занимаюсь какой-нибудь неестественной для обезьян деятельностью, ну, типа, например, я не знаю, самолетами управляю, вот, или там на машине езжу, чтобы быстрее добраться, да, сюда, то все равно эта деятельность не очень естественная для обезьян. И внутри возникает, конечно, много, ну, такого преодоленного, но, тем не менее, обезьянья вполне ужаса, который связан с тем, что там выделяется довольно большое количество аннигиляционной агрессии. А дальше ее можно ликвидировать только, ну, таким же количеством аннигиляции, ну, с другой стороны. Например, выпить. Поэтому все люди, которые занимаются разными опасными, сложными работами, сильно склонны к этому. Ну а что, куда девать-то? Она аннигиляционная, она для того, чтобы что-то уничтожить. Ну а дальше она и будет уничтожать. Она будет уничтожать мои отношения с кем-то или со всеми. Она будет уничтожать там какой-то порядок моей жизни. Она будет уничтожать, ну, в общем, все, что попадет под руку, да? Вот. И иногда нужно бывает ее куда-то направить, но просто регулировать ее довольно сложно. То есть вполне понимая, что если ты займешься каким-то делом, то это дело будет, скорее всего, ну, испорчено. Вот. В таком состоянии, когда вот, соответственно, есть достаточно сильная аннигиляционная агрессия, ну, в общем, трудно готовить что-то продуктивно. Ну, то есть, в этом смысле, как бы, ну, разрушить первичные продукты при подготовке к еде удастся. А вот приготовить из них что-то съедобное, скорее всего, нет. То есть, то, что человек делает вот на фоне достаточно сильная аннигиляционная агрессия, как правило, оказывается довольно сильной, ну, нарушена внутри, испорчена. Поэтому, соответственно, человека, ну, у которого есть в данный момент вот этот избыток тревоги, потому что, а как диагностируется, что у нас слишком много аннигиляционной агрессии? Ну, потому что, когда мы пытаемся ее удерживать, то мы, соответственно, переживаем тревогу. Тревога – это остановленное возбуждение, понятно, да? То есть у нас уже есть что-то, что нас напугало, возбудило, но мы его останавливаем. И вот, соответственно, есть симптомы тревоги. И тогда, соответственно, с этими симптомами тревоги, если я начну что-то делать, то мне нужно в любом случае как-то обойтись с вот этой индивидуальной агрессией, со страхом, который есть. Вот, например, выхожу я выступать сейчас, рассказывать лекцию, конечно, у меня есть некоторый первичный страх, потому что вообще страх больших скоплений людей есть у всех. Вот. И в этом смысле то, что там говорят о социофобии, ну, конечно, есть определенная. Потому что если собралась группа людей, это может быть опасно, и лучше держаться подальше. Это просто нормальная, вполне инстинктивная реакция. Ну, ее нужно как-то преодолеть. А вот дальше тут способы преодоления могут быть более отработанные, удобные, а могут быть менее. Ну, как бы самый такой, ну, наверное, для многих людей оцениваемый как неприятный по последствиям, это когда просто стараешься не замечать. Ну, просто типа возьми себя в руки, рассказывай и так далее. Ну, и дальше тогда я совершенно не знаю, что сделает вот эта аннигиляционная агрессия, которая уже выделилась. То есть как будет действовать та тревога, которую я уже дальше не контролирую. Но, в общем, чаще всего, наверное, больше, чем в половине случаев, она тогда приводит к разным психосоматическим нарушениям. Потому что, в общем, аннигиляционная агрессия разрушает все, что угодно. Ну, например, разрушает определенные физиологические цепочки, которыми связаны друг с другом действующие органы в теле человека. И поэтому вызывает разнообразные, соответственно, такие функциональные нарушения. Ну, уж у кого какие. Ну, во всяком случае, то, что к ним относится гипертония, это уже давно известно. Вот. Ну, а и так далее. Там много-много-много всего того, что связано с разнообразным нарушением вот, связи внутри организма. И вроде человек подействовал там, ну, как бы нужно, перед начальством отчитался, вот, за проделанную работу получил, ну, реакцию, скажем так, вот. Пошел с этой реакцией к подчиненным. Подчиненным, соответственно, тоже выдал еще усиленную реакцию. Да? Вроде все сделано, но в результате побочный эффект, соответственно, скачки вот этого внутреннего напряжения. Вот. Ну и так далее. Масса всяких вещей, как действительно нарушаются разные вот эти физиологические цепочки. Поэтому лучше... Ну, опять, особенно так не углубляться, потому что мы сейчас все больше так, ландшафт этот осматриваем, чем в подробности лезем. Подробности это вот в индивидуальной работе, кто как обходится, как чего бывает. Но в любом случае, то, что касается аннигиляционной агрессии, ну, она в конце концов что-то разрушит. Если вы ее удерживаете, ну... Совсем сильно. Она, например, разрушает сознание. То есть люди могут потерять сознание. Вот. Ну, потому что сознание – это тоже некоторая определенная систематизация полученных ощущений. То есть тело получает ощущения, а, соответственно, мозг их друг с другом связывает. Вот. Если не связывается, то и нет сознания. Ну, на таком, на первичном уровне. Вот. Дальше то, что касается аннигиляционной агрессии. Есть ну, деятельность, в которых их побольше вырабатывается, это аннигиляционная агрессия, есть поменьше. И действительно, единственное назначение ее – это что-то разрушать. Поэтому вы живете. Если вы живете, это означает, что вы что-то разрушаете. Значит, все равно что-то будет не очень удачно, что-то все равно будет разрушено. В чем-то ну, будут какие-то неприятности. Ну, возможно, вам удастся удержать в большом порядке там зону ваших личных достижений социальных, но вполне возможно, что это будет за счет того, что у вас разрушено будет социальное окружение. Окей, вы еще и социальное окружение нормально удерживаете, хорошо, но будет разрушено здоровье. Ну и так далее. То есть где-то все равно, соответственно, вот как говорят, вода дырочку найдет. В общем, и аннигиляционная агрессия куда-то все равно отправится. А если ее уровень какой-то нормальный, с которым вы привыкли обращаться, это означает, что, скажем, ну вот если в метафоре воды, что вот эта вода, энергия, она все равно идет. А у вас там по дороге построена плотинка такая, и в ней там мельница. И вот сколько нужно, вы сколько, соответственно, этой энергии забираете, и она идет как-то на пользу. У вас там в голове что-то окружающее мельница, все нормально, все спокойно, да? Но возникает ситуация, когда вот этот поток воды бывает больше. Ну, естественно, вам, как тому, кто с плотиной этой самой обращается, нужно бывает тогда открывать дополнительные какие-то. Да, в общем, как-то использовать, пускать эту воду. Вот, чтобы она не разнесла основной инструмент. Вот. А потом возникают какие-то ситуации, с которыми вам уже справиться сложно, и вода как-то прорывает плотину. Как? Ну, вот это вот и расценивается окружающими, как какое-то вообще неуправляемое, да, совсем безумное поведение и так далее, и так далее. Вот тревоги слишком много. Если мы этот процесс пронаблюдаем, скажем, у человека, которому приходится справляться с очень высоким уровнем вот этой энергии, вот, при недостатке каких-то вот этих, ну как, плотина у него плохо построена, вот, то это мы будем видеть периодически возникающие приступы шизофрении, например, которые начинаются чаще всего с того, что начинает необъяснимо от чего нарастать тревога. Причин вокруг никаких нет, а человек ведет себя все более и более напряженно. Но потому что причины только внутренние. И если, соответственно, этот приступ не останавливается в какой-то момент, то потом смывает эту плотину, ну и дальше, соответственно, в зависимости от рельефа местности, уж у кого какие особенности, так мы и получаем то, что там есть галлюцинации, бред, пожалуйста, все что угодно. Вот, то есть снесло плотинку. Но начинается все равно именно с этого самого с первичного уровня тревоги. И тревога не является, в общем, чувством. Потому что еще непонятно, что это, радостное возбуждение, вообще плохое, но это просто тревога и есть тревога. Это просто одна из остановок возбуждения. Дальше. Это возбуждение мы можем, ну, пустить дальше по разным станциям. Ну и, например, из тревоги сделать какую-то направленную агрессивность. И вот если вначале я говорил про аннигиляционную агрессию, да, то дальше у нас есть еще биологическая агрессия. Биологическая агрессия, она выстраивается в соответствии с теми устройствами, которые у нас есть вот на этой плотине. То есть это некоторые полезные приборы. То есть как я умею использовать вот эту свою энергию. И тогда эта энергия может быть направлена для того, чтобы что-то достичь. Ну, то есть, я не знаю, например, скажем, если я там что-то захотел разбить орех, скажем, вот, молотком, то вот я его, значит, беру орех, беру молоток и разбиваю. В этом нет какого-то специального отношения к ореху. Да? Мне просто нужно что-то оттуда добыть. То есть в этом смысле, собственно, биологическая энергия возникает, когда у меня возникает цель, но мой аффект уже не соединяется так с целью. Ну вот я, например, ударяю по этому ореху и попадаю себе по пальцам. Орех не бьется. Я второй раз ударяю, орех опять не бьется. Ну тогда я его уже не держу. Вот, беру этот самый молоток и шарах со всей силы. Ну, съесть орех я уже тогда не могу, зато та аннигиляционная агрессия, которая вот у меня после попадания по пальцам выделилась, куда-то делась. Вот. Вот, собственно, отреагировал, да? Вот. Таким образом, вот в этой картинке получается такой обратный переход, да, от биологической энергии, как бы от биологической агрессии вот от того, что мне чего-то хотелось, вот, к такой аннигиляционной. Опять, у некоторых людей это быстро происходит, у некоторых людей подольше, но все равно это все присутствует. А дальше, то, что касается биологической энергии. Очень важно, что она на кого-то нацелена. И изначально, вот по моим наблюдениям, она нацелена обязательно на кого-то, а потом уже становится нацелена на чего-то. То есть в этом смысле переход от аннигиляционной младенческой агрессии к биологической агрессии более высокому уровню организации вот этой вот агрессии, активности, он происходит с того момента, когда ребенок обнаруживает опосредованное звено. То есть не то, что у меня, соответственно, там, я не знаю, стало дискомфортно от того, что моча в подгузнике остыл, скажем так, грубо. Вот. Соответственно, в ответ ору, чтобы вот привлечь к себе какое-то внимание, я пока не знаю, что целью является привлечь внимание, а потом, соответственно, мне становится хорошо. Но становится хорошо не всегда. То есть иной раз ору, а хорошо не становится. А хорошо становится, когда ору, а потом появляется вот мама, и, значит, в результате становится хорошо. Вот у меня и возникает некая цель. То есть и этой целью как раз становится средство. То есть вот этот ранний сдвиг собственно, конечной цели вот на промежуточной, на средство, это очень важный элемент. То есть, когда я обнаруживаю, что важнее средства отслеживать. Ну, как знаете, тоже, скажем там, опытного мастера, опытного механика довольно просто раньше было обнаружить, потому что он был с инструментами. То есть, хотя он что-то делал, да, но при этом вот эти инструменты, посредством которых он делал, были самым важным в этой деятельности. Потому что мои инструменты — это то, посредством чего я что-то делаю. Вот. И таким образом получается, что вот это целенаправленное поведение, с одной стороны, возникает очень рано, а с другой стороны, оно обязательно связано с агрессией. И в этом смысле агрессия в понимании гештальтистском — это не то, что плохо, не то, что обязательно что-то разрушить. Но для того, чтобы что-то построить, точно так же нужна энергия. И точно так же ее нужно организовать. И в этом смысле, если я, ну, не знаю, там, скажем, делаю бассейн, да, то это одновременно и созидание бассейна и разрушение земли, которая была перед этим. То есть в этом смысле созидание и разрушение, они неотделимы друг от друга. Это два процесса, которые происходят одновременно. И просто в своей деятельности очень важно отделять вот эту вот интегративную какую-то часть от разрушительной части. И опять-таки дальше вот в рассуждении Фрейдсперса это было обозначено как бы два резервуара таких, которые есть у человека. Но это метафора. Мы все равно всегда говорим метафорами, потому что то, что я говорю, это не относится напрямую к предмету. Поэтому неважно, научная метафора, там какая-то она эзотерическая, ну кто какими владеет, да? Ну, я сейчас пытаюсь выстроить какие-то, скорее, художественные, образные метафоры. Вот. Так вот, возвращаясь к этой идее Перлса, которую он там написал двумя метафорами. Вот. Но научный, неудачный, трудно передать. Вот. И немножко такой художественный. Но художественный он не очень развил. Вот если развить художественный, то у нас есть как бы два резервуара. В одном находится та жидкость, которая все разлагает. Такая, собственно, аналитическая, да? Диссоциирующая, разделяющая все на части. А другая интегративная, которая из этих частей может сделать что-то новое. И вот как бы важно, чтобы у человека был определенный запас, и то, и другое. И, соответственно, в нашей жизни вот эти вот энергии, созидательную и разрушительную, мы их как-то расходуем. Понятное дело, что если мы расходуем одну из них, да, то другой становится все больше и больше, и в следующий момент у нас будет некоторый реванш с другой стороны. То есть, если человек был очень-очень-очень таким позитивным, ну, скажем, вот растет ребенок, послушный, ничего не нарушает, просто большая радость такая для мамы. Вот, учится, старается, никаких левок там у него этих самых нет, особенно с детьми не бегает, пишет аккуратно, читает. Вот, потом наступает, скажем, лет 12, и он постепенно перестает это делать. Сначала одно, другое, потом перестает общаться. Что это такое? Шизофрения, простая форма. То есть все, что не было тогда употреблено, все оказалось употреблено дальше. Вот таким путем смыло. Вот. Все то, что накоплено. То есть, ну, не стоит пережимать вот эти резервуары ни один, ни другой. А как-то пользоваться и одним, и другим. То есть, что-то я могу сделать, но при этом что-то всегда разрушится. Что-то я могу поддержать, но при этом есть и другая оборотная сторона процесса. Ничего страшного. Ну, а потом, ладно, дальше тоже обозначу один из путей, по поводу которых я сейчас, вот куда я не пойду. Это про то, что ну, люди могут как бы эту энергию, если мы говорим о том, что есть некоторое межличностное пространство, как бы передавать друг другу или забирать друг у друга. И иной раз человек, которому не хватает вот этой какой-то интегративной энергии, прям присасывается к тому, кто дает ему идеи о том, что ему нужно делать. Да? Ну и возникает такая симбиотическая пара. Вот. Потому что у него вот этой диссоциирующей энергии полно, разобрать, пожалуйста, а как из этого всего собрать, непонятно, без другого, да? Вот. Или наоборот. То есть в этом смысле образуются определенные еще социальные системы, в которых это все включено, но это ладно, это как бы дальнейшее рассуждение. Вот. Но тем не менее, дальше что у нас получается? Дальше, когда возрастает энергия, таким образом мы ее можем либо куда-то сбросить. Ее слишком много, и я не могу ей управлять. И тогда получается, что мне лучше сбросить. Как-то беспорядочно отреагировать, ну, не знаю, напиться, чего-то, значит, в общем, такое учудить, ну, куда-нибудь выбросить. Вот. Либо остановить это, и тогда это превратится в какие-то переживания. Скорее всего. Потому что ну, вот та энергия, которая накоплена, но не переведена в действие, становится чувством. Ну, потому что чувство – это некое невыполненное действие. И, соответственно, как минимум это действие к тому, чтобы пододвинуться к кому-то или отодвинуться, оказаться с кем-то ближе или дальше. Соответственно, сказать что-то, что может нарушить отношения, и тогда там терпишь злобу, да, какую-то, и раздражаешься от этого, от того, что терпишь злобу. Или, соответственно, выразить что-то хорошее. Та самая энергия. Ну, потому что у энергии нет полюса. То есть, как говорил один из моих учителей, вот в программах, которые я занимался, ну, потому что я занимался не только гештальт-терапией вначале, а разными системами. Ну, вот, был такой из Новой Зеландии, Гай Пити, вот, по психосинтезу, соответственно. И вот то, чего он говорил, достаточно важно для меня было, что на адреналине не написано, какой он, плохой или хороший. Вот, поэтому все ваши идеи о том, что кто-то плохой, кто-то хороший, выбросите. То есть просто у человека высокий уровень энергии. Просто он каким-то таким способом вот пытается с ним справиться. Вот. Причем этот уровень энергии он может быть устойчиво высокий. Тогда проще выработать какую-то свою стратегию. Проще построить все эти системы плотин. А может быть такой, который довольно резко нарастает. И тогда человек труднее с этим справится. Если такой возбудимый характер. В этом смысле у нас разные физиологические основы. То есть у одного это строится таким образом, у другого другим. Поэтому очень важно каждый раз обращать внимание вот на физическую основу, то есть на того человека, с которым ты имеешь дело, при этом привлекая любые метафоры, которые вы знаете. Да, да пожалуйста, хоть кречмеровские, да, типа строения тела, характер. Вот. То есть, ну, вот такой тип строения тела склонен скорее вот к таким реакциям, и таким способом эти возбуждения вот развиваются у такого человека. И это то, что человек носит с собой. Вот я вижу человека, я могу себе представить, как это. И каждый из вас может представить, потому что, слава Богу, у каждого опыт довольно большой жизненный. Вот. Просто обращайте внимание на всякие показатели, которые даже не буду перечислять, потому что их и так понятно. Уж про то, насколько люди бывают внимательны к лицам других людей, говорить не приходится. Это вообще с детства тренируется. Там. Ну, правда, многие люди стараются эту тренировку себе, как бы сказать, убрать. Ну, например, убрать за счет плохого зрения. Вот. Ну, чтобы чего-то не видеть. Ну, это поведенческая реакция, иной раз она бывает очень полезной, когда там не видишь того, чего видеть не хочешь. Ну, например, ребенок не хочет, понятно, видеть, что там папе, маме или бабушке он уже просто настолько надоел, что его бы убили, но сдерживался пока. Вот. Да, да, да. Да, ну ничего страшного, нет. И в этом смысле, опять-таки, то, что вот я сейчас сказал там про убийство, да, идея убийства это очень ранняя. То есть, по сути, это трансформированная, первая трансформация вот этой идеи, что вообще все уничтожить. То есть первичная младенческая идея, если что-то не так, все уничтожить, то есть горит все ясным пламенем, а следующее по уровню, это уже когда я обнаруживаю вот это вот, концентрируюсь на объекте, которого, ну, например, на нужном объекте, которого нет. Вот я ору, а мама не идет, убил бы. Первая идея. И потом дальше с этой идеей убийства что-то нужно делать. То есть это не то, что убийцы, это вот те, кто додумались убивать. Нет, это просто регресс. Вот. Ну, каждый убийца. Что же делать? Вот. Но просто, слава Богу, дети, они не только слабоумные, но и слабосильные. Поэтому, собственно, жизнь невозможна на Земле, потому что если бы они не были вот слабосильными, а были бы только слабоумными, цивилизация вообще бы не возникла. Все уничтожалось гораздо быстрее, чем слабоумными. Дальше. Что из этого вытекает? Например, следующее. Что стресс, неважно какой полярности. Позитивный стресс ровно настолько же стресс, насколько негативный стресс. Вот. Что, в общем, на самом деле означает следующее, что если у вас украли машину, или если вам подарили машину, с точки зрения вреда для организма это одно и то же. Возможно, вам одно не нравится, а другое нравится, но тем не менее, с точки зрения последствий вот, вреда для организма, это одно и то же. И поэтому существуют определенные, ну, такие привычные, народные способы построения этих плотинок. Ну, например, купил машину, обмой. А не обмой, все испортится. Да? Или еще какая-нибудь удача, обязательно обмой. Вот. Какая свадьба без драки, да? Ну и так далее. То есть, вот всякий такой стресс, который, неважно, негативный или позитивный, надо куда-то девать. Никак по-другому не получается в этой человеческой логике. Ну а дальше, соответственно, что у нас происходит с агрессией? Соответственно, сначала начинается все это с какой-то неясного возбуждения, которое человек останавливает, да, потому что, чтобы не метаться там по, не знаю, по комнате, да, чтобы не говорить случайные слова, не орать чего-то, вообще вести себя как-то упорядоченно. Начинает нарастать тревога. А пока тревога еще терпимая, мы используем привычные способы управления тревогой. Ну, например, кто-то курит. Вот сидели-сидели люди в группе, потом раз кто-то, вот, а можно выйду покурить? Ага. Что-то тревога возросла. Интересно, чего? Опять-таки, с точки зрения психологической, можно сказать, нет, не кури, а давай лучше скажи, а что сейчас чувствуешь, на что так отреагировал, да, и что такое. Но это так подробно жить невозможно. Вот, и поэтому, ну, иди покури, да. Вот. Или какие-то более древние системы управления, соответственно, тревогой. Ну, например, еще животные открыли, что мастурбация очень помогает снизить тревогу. Собственно, ну вот, когда у кота или у кошки, например, есть какое-то сильное возбуждение, которое хорошо бы сбросить, то они начинают там лапками перебирать. Вот. Ну, потому что, ну а что же, надо как-то сбрасывать, и все. В конце концов, все любые систематические действия, если брать взгляд психоаналитический, рассматриваются как разновидность мастурбации. Просто. Ну, неважно, если я делаю, например, такое действие, которое я уже много лет делаю, да, вот, например, четки перебирать. Как в большинстве культур древних все это принято. Вот. Как бы с точки зрения религиозной, это помолиться. Вот. А с точки зрения такой психоаналитической, почему она так неприятна вот, религиозным системам, это все мастурбация. То есть ходит монах и мастурбирует так вот. Четками. Нормально, да? Вот. Ну, посмотрите еще другие действия, которые вы делаете. Много всяких разновидностей этого есть. В конце концов, от удовольствия от повторяющихся действий, например, когда чешешь, где чешется. Тоже хороший вариант. Что ж такое? Меня, ну, наверное, уже намекает, что надо бы и заканчивать. Да? Во. Понял. Ну-ка, давайте попробуем сейчас. Правая рука, короче, следи за левой рукой, в общем. Вот. Когда такие вещи говоришь. Вот я тоже микрофон удерживаю. Так. А еще кто-то, когда вот говорил, как правильно пользоваться микрофоном, ты его типа как бы целуй, как бы целуй. Больше эротизма. Да, да вообще жизнь очень эротична, ничего страшного. Вот. Я как раз и говорю, что меня удивляет то, что люди вдаются в частности и вот пытаются всякую частность обозначить, как там, ну, я не знаю, зоофилию там или еще что-нибудь. Да нет, ну, человека все может приколоть. Кто его знает? Вот тут, например, в Скандинавии, там, где-то в Стокгольме, по-моему, ищут насильника велосипеда. Потому что его деятельность где-то заснята на камеру, оказалось, что он, соответственно, насилует велосипеды. Но вот проблема одна, что слово «насилие» предполагает, что у велосипеда есть какая-то свободная воля. Ну, в общем, много сложностей с этим связано. Вот. Ну, может, и правда есть. В любом случае, ну, вот то, что касается секса, это какой-то такой один из действительно продуктивных таких вполне биологических способов разрядки этого же самого напряжения. Вот. И в этом смысле, ну, то, что тоже после, ну, какого-то психоаналитической части там моей жизни, которая была давно, потому что мы начинали еще это... соответственно, в 80-е в Москве. В общем, то, что касается сублимации, сублимация – это как бы превращение сексуальной энергии в энергию творчества. Ну, если, я не знаю, кто-то из вас был, например, в музее Сальвадора Дали, в Фигеросе, в Испании. Вот вы там много найдете на эту тему, потому что, в принципе, творчество Сальвадора Дали, оно построено на определенной идее управления вот этой сексуальной энергией, которая, в общем, взята из переписки с Фрейдом, из контакта его с психоаналитиками. Вот. И эта идея следующая, что важно, чтобы было достаточно высокое сексуальное возбуждение, но при этом не было бы прямого пути его удовлетворения. Вот. Потому что, в общем... Ну, нет, все-таки я не решусь публично произнести некоторые конкретные формулировки. Вот. Но, в общем, это звучит цивилизованно так, что сублимация – дорога с двухсторонним движением, а если это звучит вот буквально, то необразованные люди говорят так: проебать можно все. Это приблизительно та же самая формулировка. Но дело в том, что просто фактически все матерные формулировки, они дублируют определенные интервенции психоаналитические. То есть в этом смысле всякая матерная формулировка, если это хорошо сформулировано, это в определенной степени интерпретация. Другое дело, что эта интерпретация такая не индивидуальная, а интерпретация, направленная на описание деятельности широких масс людей. Ну, в общем, тем не менее, почему-то вот, ну, интерпретации такого рода являются, ну, не очень культурными. Ну, в общем, можно понять. Вот. Поэтому то, что... Да. Вот. Поэтому, в общем, то, что касается энергии, ну вот сексуального употребления ее, это одно из таких вообще очень хороших направлений. Но действительно вполне можно этот же эротизм направить и в сторону каких-то ну, не знаю, агрессивных военных действий, в сторону уничтожения других людей, но почему нет, тоже годится. Вот. И там, возможно, какое-то интересное сочетание из этого, да, в поисках разной зрелищности, опять-таки, ну, те, кто продвигает, продает кино, конечно, пытаются между собой связать то и другое, то есть, ну, например, я не знаю, Квентин Тарантино хороший в этом деле эксперт, да, ну, много еще разных авторов, которые вот каким-то образом перемешивают разные импульсы. Ну, тем не менее, надо как-то завершать. И поэтому, вот по просьбе, как бы это сказать, да, по просьбе руководителей интенсива, я хочу вам еще раз напомнить по поводу аккуратного обращения с избытком энергии. Потому что, ну, мы находимся в группах, мы контактируем, возбуждений у нас может оказаться довольно много. Но вот просто следите, чтобы его не расходовать каким-то причиняющим себе вред способом. То есть это, собственно, основная проблема с избытком вот активности, да? Ну, например, может быть, кто-то из присутствующих слышал старую такую историю о сложности воспитания в неволе рысей. Ну, то есть, почему рыси никак не получается им быть домашними животными? Ну, потому что у этого животного относительно больших размеров очень большой уровень, соответственно, вот этих энергетических всплесков. И, соответственно, эти всплески, они реализуются напрямую через хищную агрессию. И, соответственно, если это вот рысенок, который воспитывался с самого начала человеком, там вот, ну, взят маленький, то когда у него приходят вот такие вот крайние степени возбуждения, то, естественно, у него желание порвать свою, как бы, маму уничтожить. А это уничтожить нельзя. И тогда он что уничтожает? Говорит, что рыси сгрызают себе передние лапы, например, чтобы не нарушать, не разрушать кого-то. Вот то же самое бывает и с человеком, когда у него оказывается избыток энергии. То есть можно очень сильно себе причинить вред всякими такими вещами. Вот. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны. И если как-то отреагируете, то старайтесь это делать безопасным способом. Потому что Азовское море очень обманчивое. Это вот одно из самых таких опасных морей. Потому что идешь, а вроде с точки зрения такое все в порядке. Вот. И когда тебя течение снесет в яму, сказать нельзя. А когда снесет, то уже часто бывает поздно что-то говорить. И поэтому, соответственно, в пьяном виде в море не лазьте. Это достаточно важно. То же самое, старайтесь, если вы собираетесь, ну, прийти в какое-то невменяемое состояние, оказаться в каком-нибудь безопасном месте с людьми, которые, в общем, находятся в вменяемом состоянии. Если вы находитесь людьми в невменяемом состоянии, может быть, лучше как-то тихо уйти. Ну, знаете, там английская королева, например, перед тем, как за ней придут, вот, соответственно, ее куда-то уводить, она сумочку выкладывает на стол. Вот через 5 минут подошли люди, у вас вот дела, все такое. До свидания. Вот. То есть, ну, какие-то пути отхода придумать. Ну, в общем, как-то жить аккуратно, потому что часто многое выглядит безопасным, а, ну, всегда опасности возникают в самом безопасном, да? Ну, например, самое большое количество травм у детей в присутствии родителей, понятное дело, да? И самая большая гибель детей в присутствии родителей. Потому что, когда ребенок сам по себе, то он все-таки старается быть внимательным. Так что, пожалуйста, вот несмотря на такую, ну как, температурный комфорт, надеюсь, правда, было слишком жарко, это вот, слава Богу, вот, вроде бы безопасное море и так далее, все равно, пожалуйста, соблюдайте осторожность.